Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Я Алексей Пичугин. Здесь также в студии моя коллега Лиза Горская.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить о музыке. У нас в гостях представители коллектива, который исполняет духовную, народную музыку. Это «Каневец-квартет» в лице его руководителя Игоря Дмитриева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И продюсера, и не только «Каневец-квартета», но и различных других ансамблей, групп и музыкальных людей. Дмитрий Верховский. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
«Каневец-квартет» существует с 92-го года, правильно?
Да, все верно.
С 92-го года, то есть уже, на секундочку, 24, ну, почти четверть века. Давайте начнем с того, почему он так называется. Я так понимаю, что это географическая привязка в большей степени. Ну вот про Валаам действительно знают многие, ну как многие, мне кажется, почти все, да, начиная с того, что хор Валаамского монастыря в Валаамске, распевы, это все, что знают православные о Валааме. Кто-то там был, все прекрасно понимают, что это огромный монастырь. А про Каневский монастырь, ну, вот известно не так много. Я думаю, что большинство наших слушателей просто могут быть не в курсе о том, что это за монастырь. Поэтому буквально в двух словах, если возможно, о его истории, почему он там, почему он посреди огромного озера. На острове.
Совершенно верно. И это объяснимо. Дело в том, что монастырю 600 лет, и в царское время он был очень известен. Туда часто приезжала царская семья и поддерживала его. Но в советское время остров был снят с карт географических, поскольку там располагалась военная база, и там испытывались торпедные установки. Соответственно, ни о каком монастыре и ни о каком острове речь не шла. И если вы посмотрите карты советского времени, то там просто безымянный остров, и все. Соответственно, после перестройки, когда стали возвращать церкви, точнее, в 90-91 годах, остров вернули монастырю, армия оттуда ушла, и там стала возобновляться монашеская деятельность. Туда приехали несколько монахов во главе с настоятелем подворья Валаамского монастыря игуменом Назарием, который сейчас является епископом кронштадтским уже. Угу. Но он в то время был игуменом Каневского монастыря. И там началась такая тяжелая работа по началу восстановления. Люди должны были что-то узнавать об этом. И у них не было хора. И нас пригласили петь на службах, на праздниках, по выходным. Это был 92-й год. Я знал отца Назария по подворью Валаамского монастыря, где я пел до этого в хоре.
В Петербурге.
В Петербурге, да. Вот. И мы ездили на протяжении, наверное, двух сезонов. То есть это был 92-93 год. Ездили каждый выходной на остров. Остров находится в 5 километрах от берега, поэтому это как бы не как Валаам, туда проще гораздо попасть.
А Валаам в 20?
Валаам, ну, это километров 40, наверное, от берега, и это гораздо дальше. То есть на Валаам обычно плывут ночь.
Ну, по крайней мере,
Петербурга,
из Петербурга.
Или
на ракете часа 3.
Да, но это сейчас, в последнее время, часа 4, и ракета очень зависит от погоды.
Я помню. Маленькая зарисовочка, как мы возвращались с Валаама из командировки. Эта ракета сломалась посреди Ладожского озера, а у нас билеты на поезд в Москву.
Тишина.
И тишина. К нам пришвартовался сухогруз «Волга-Дон». Пытались что-то починить, потом выслали из Петербурга другую ракету. В общем, там отдельная история. Но вот она сломалась прямо посреди Ладожского озера.
Да, бывает такое. Ладожское озеро, оно славится неожиданными штормами. И можно, приехав на Валаам, на тот же, например, в сентябре, когда начинается период штормов, можно остаться там на несколько дней и на неделю, и просто из-за высокой волны и сильного ветра корабли не выпускаются с острова. Там можно остаться надолго. Да. С Каневцом попроще, он поближе. И более того, значит, в то время, когда мы туда ездили, значит, сначала поезд, электричка, потом автобус рейсовый, и дальше мы ждали кораблик, который раз в день туда ходил. Сейчас это проще. Сейчас есть всякие частные таксисты на катерах, которым можно позвонить. и они в любую погоду тебя туда отвезут. Это, об этом я узнал буквально год назад, тоже нововведение. Вот. А в то время, когда мы там начинали деятельность, туда приезжали финны, поскольку в раннее советское время, скажем, когда Ленин дал автономию Финляндии, до финской войны это была финская территория, и Валаамский и Каневский монастырь, когда началась финская война, они эвакуировались в Финляндию по льду озера, поскольку знали, что монастыри разорялись в то время, священников репрессировали. И в то время была очень холодная зима, это был 39-й год, или 40-й даже, наверное. Ну, зима 39-го-40-го года. Вот. И, как мы знаем, на 54-х грузовиках валаамские монахи и монахи с Каневского монастыря уехали, забрав все самое ценное, и тем самым сохранив это, уехали в Финляндию, и там основали новый валаамский монастырь. Но это, об этом я расскажу позже, потому что это тоже часть нашей как бы деятельности. Вот. А значит, первые два сезона, как я сказал, мы работали на острове Каневец, пели службы в субботу, воскресенье, пели небольшие концерты для паломников и трудников, которые там были, и для групп туристов. Вначале это были в основном финские туристы, которые помогали устанавливать остров.
А вы уже тогда воспринимали это именно как свою церковную деятельность?
Да, мы все имели какую-то работу. Ну, да, сразу скажу, что все мы закончили хоровое училище имени Глинки. Mm-hmm. То есть это с 7 лет пение в хоре, хор мальчиков, потом это была консерватория, все дирижеры хора, я еще закончил композиторский факультет, поэтому еще теоретическое композиторское образование, вот, и как бы для нас была работа в то время, мы пели в церквях, как известно, в крупных городах России в церквях профессиональные хоры за это платят деньги, и благодаря этому почти каждая церковь, и тем более монастыри, имеют очень хороший хор, который не стыдно сходить и послушать. Поэтому, наверное, у нас как бы эта культура сохраняется. Единственное, что когда я учился, это было еще в советское время, конечно, ничего этого не было. И для нас это стало открываться только когда церковное стало не стыдно называть церковным. То есть мы пели те же самые песнопения, в частности, 10 февраля каждый год, день памяти Пушкина, день его смерти, рядом с нашим хоровым училищем, дом Пушкина на Мойке 10. И мы туда ходили и пели песнопения, и мы пели Рахманинова «Тихую мелодию». Потом только я узнал, что это «Тебе поем», оказывается, из литургии.
Переложение такое.
Да, и во всем мире как бы это знают, сейчас мы тоже это все знаем, но раньше на церковный текст писали разные поэты о травке, о птичках, музыку сохраняли. Вот. И опять же, потом мы стали выезжать за рубеж с концертами и узнали, что, оказывается, очень многие песни, которые мы знали как песни гражданской войны или там какие-то советские песни, они, оказывается, существовали раньше, но совсем с другим текстом.
Например?
Например, «Мы смело в бой пойдем». Мы знаем «За власть советов», угу. И «Как один умрем в борьбе за это». А раньше был «Мы смело в бой пойдем за Русь святую, и как один прольем кровь молодую». Ну, в частности. Угу. И таких песен много.
Давайте будем слушать песнопение. Ну, явно не «Мы смело в бой пойдем», а что-то другое. Что у нас первое?
Ну, я хотел тогда кратко сказать, что мы поем в основном значит, или музыку православную, традиционную и разных жанров, и другие жанры, это значит или народные песни, и русские, украинские, и музыку композиторов-классиков, написанные на слова русских поэтов. Но возвращаясь к церковной музыке, мы знаем, что мы часто обращаемся к песнопениям братских православных церквей, то есть это может быть болгарские, сербские, греческие, грузинские песнопения, Евангелия, которые бытуют у нас в нашей церкви, в наших монастырях. Вот. И мы хотели бы дать вам послушать грузинское песнопение, точнее, песнопение Карталина Кахетинского распева «Цминдао Гмерто», что в переводе «Святый Божий». То, что поется у нас часто на литургии.
«Три святое».
Да, «Три святое», всем известное. Ну, оно очень красивое, Карталина Кахетинский распев, один из самых красивых православных распевов, поется обычно на три голоса. И вот, пожалуйста, послушайте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в нашу студию, где сегодня говорим с руководителем «Коневец-квартета» Игорем Дмитриевым и продюсером Дмитрием Верховским. Вот мы уже в начале программы говорили о том, что коллектив хорошо известен за границей, у нас в меньшей степени. Несколько лет назад, Дмитрий, я так понимаю, что несколько лет назад или это совсем недавно произошло?
Это совсем недавно.
Вы стали работать с «Коневец-квартетом».
Меньше года.
Меньше года, да? А как произошло ваше знакомство, почему вы именно с «Коневец-квартетом» решили поработать?
Дело в том, что у нас планировался, ну, он еще в работе, проект с православными песнопениями, концертный проект, и мы стали думать об участниках этого проекта и слушать различных исполнителей. И нашли «Коневец-квартет», и как только мы его услышали, совершенно единогласно все, кто участвовал в этом проекте, как сказать, запали на музыку, на пение. У Коневца есть самое главное, что я считаю показателем, когда слушаешь их музыку, независимо от того, какой ты конфессии, у всех людей по спине идут мурашки. Это показатель качества, проникновенности, умения передать чувство, что для артиста самое главное. И мы решили познакомиться поближе. Мы встретились с Игорем, поговорили. Выяснилось, что они много очень гастролируют по всему миру, начиная от Китая и заканчивая Америкой. Всю Европу объехали. И начали думать, каким образом, почему Россия и наш слушатель теряет столько и не слышит этот коллектив. И вот мы потихонечку сейчас занимаемся, показываем, стараемся. Вот к вам на радио пришли, чтобы люди услышали. Я думаю, что шаг за шагом, и скоро хотят вот на мероприятие в Кремль взять коллектив, пригласить. Все идет хорошо, в хорошем направлении и в нормальном темпе.
А что значит «нашли ансамбль»? То есть это как-то не просто было, сложно?
Нет, нашли естественным совершенно для современного человека путем в интернете.
То есть все-таки была музыка там представлена?
Была музыка представлена, безусловно.
Ну вот вопрос, да, вот, казалось бы, все доступно в интернете, можно все найти, послушать, а почему неизвестен ансамбль в России? Ленивая аудитория или просто...
Нет, аудитория не ленивая, она очень активная, но очень подвержена установкам. Если по телевизору какой-то продукт есть, я вижу и тут же на уровне автоматизма начинаю набирать это в интернете. Если нужно взять и придумать себе какой-то процесс пошаговый, то есть я люблю такую-то музыку, мне нравится, давайте я поищу или посмотрю что-то новое. Это уже, к сожалению, недоступно.
Ну, это мало кто делает, скажем так, наверное.
Это мало кто умеет делать, потому что этому надо учить. Учат этому плохо.
Смотрите, я захожу на сайт convexquartet.com и вижу, что он исключительно англоязычный. Или есть русскоязычная версия?
Ну, дело в том, что именно наша деятельность до недавнего времени никак не связана была с Россией, к сожалению.
Вот объясните, а почему? Почему так исторически сложилось, что нет пророка в своем отечестве, не было любви к отеческим гробам? Как так вышло?
Нет, вышло очень все просто, потому что самое трудное, это, как вы только что повелю выразились, донести до человека, что ему интересно куда-то сходить и что-то послушать, то есть организация процесса. Как известно, в России в каждом городе, в каждом селе есть церковь. Я, например, вырос в самом красивом и самом, как, на мой взгляд, не знаю, музейном городе
в Петербурге. Санкт-Петербурге, мы тут с Лизаветой начинаем
спорить. Все, что можно, я здесь видел.
Мы любим Петербург.
Извините. Я забыл, что я в Москве.
Я очень люблю Петербург.
Да. Тут... Я хотел сказать то, что во время моего учения мы посмотрели все, что можно. Мы ходили где только можно на все концерты. Чтобы меня заставить сходить на какой-то концерт, я или должен знать, куда я иду, мне это интересно, или мне должны это как-то объяснить и вложить. Тогда я пойду, потому что у меня есть чем заниматься. Соответственно, в других местах то же самое. Кто-то должен провести эту работу и людям объяснить. Тем более сейчас тяжелое время, люди не ходят по концертам. Раньше работала самодеятельность, сейчас она не работает. Сейчас трудно заставить какую-нибудь женщину после работы пойти петь в хоре, предположим, в Доме культуры. Ее дома неправильно поймут. Раньше это все работало. На Западе же наша культура, для них это экзотика. У них ничего подобного нет. Все, что им показывают, для них это восторг. То есть дело случая, сначала нас услышали просто люди, приезжающие на Каневец, какие-то гости, там, не знаю, женщина из Парижа с русскими корнями, наше звучание на службе ей напомнило звучание хора, в котором она пела 20 лет назад. В Париже.
В русском православном
хоре на Рю-Дарю, собор Александра Невского, она очень захотела нас туда вывести, чтобы нас послушали там, поскольку регент тот сменился, у них уже на ее усмотрение звук совсем другой, это уже не так молитвенно, не так, как она представляла.
Ну, это вот конкретно в ее приложение.
В ее приложение, но она представляла определенный слой русского населения.
Да.
Параллельно с этим мои друзья попросили меня свозить на Каневец одну английскую писательницу, которая приехала сюда писать книгу, Петербург, писать книгу о культуре Петербурга. Я ее свозил на Каневец. Она была очень восторжена, она захотела, чтобы мы съездили в Англию. Через год, скооперировавшись, одна сделала концерт во Франции, вторая в Англии, мы поехали в поездку вместе с игуменом Назарием, это была наша первая большая поездка, там все, кто нас слышал, значит, нас стали приглашать, значит, во Франции, мы после этого мы были лет 10-15 каждый год, выступали где только можно, в Париже, в крупнейших соборах, в Англии в первой же поездке нас случайно услышал наш будущий менеджер английский, который по радио услышал рекламу, решил просто послушать. С тех пор мы лет 20 каждый год ездили в Англию. Везде, где можно, выступали, на всех фестивалях, объездили всю Англию. Побывав в городе Шекспира в Статфорде, мы случайно зашли в собор, где он был похоронен, и решили попробовать акустику, просто попеть там. В это время в церкви находилась американская пара туристов, которые нас услышали. Опять же, они захотели, чтобы мы в Америку съездили, чтобы там нас услышали. Через год, это был 96-й год, мы первый раз приехали в Америку с концертами. С тех пор мы как минимум раз в год в Америке выступаем. Говоря о публике, почему нас слушает, какая публика нас слушает, я могу сказать, что...
Буквально через несколько мгновений мы продолжим говорить про публику. У нас сейчас время песнопения. Что мы послушаем?
Я бы хотел, чтобы мы послушали песню другого жанра, что мы поем. Это русская песня времен русско-японской войны 1904-1905 годов «На сопках Маньчжурии». И в двух словах я хочу сказать, что это та песня, которую, как мы удивились, значит, мы ее узнали, изначально мы ее узнали по мотивчику из служебного романа «Тихо в лесу».
Да-да-да, все
ее
знают.
И пол России
улыбается, когда ее начинают слушать. Когда услышат ее весь текст, они начинают плакать. Ну, люди, которые сентиментальны, поскольку песня очень серьезная и как бы, ну, и с историей. Но эту песню знают, как мы выяснили.
С трагической историей.
Вся эмиграция знает, ее знают хорошо в Америке.
Разные варианты текста ведь есть.
Вот разные варианты текста, это вот, например, Финляндии. Оказывается, в Финляндии эта песня очень известна. Нам было это очень удивительно, но они улыбаются на ней. И мы стали выяснять, оказывается, они знают совсем другим текстом, там какой-то такой романтичный и любовный текст.
Да, вальсок. Это, кстати, ведь очень распространенная история. Вот «Не для меня» знаменитая, которую все знают как казацкую песню, она ведь отнюдь не казацкая. Но это уже другой разговор. «На сопках Маньчжурии», «Каневец квартет». Слушаем.
Тихо вокруг, сопки покрыты мглой, вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой. Белеют кресты, это герои спят, прошлого тени кружатся вновь, о жертвах, боях твердят. Унесемся мыслями в отчий дом, собрались в обществе молодом, и в вальсе кружатся лихие корнеты, пьянея от чар любви. Сколько не разгадано вещих снов, сколько не досказано нежных слов, а завтра чуть свет увезут офицеров на дальний восточный фронт. Горько плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена. Плачут все, как один человек, свой рок и судьбу кляня. Тихо вокруг, ветер туман,
«На сопках Маньчжурии» в исполнении наших гостей «Каневец квартета». Я напомню, что представляет «Каневец квартет» у нас его руководитель Игорь Дмитриев. Также в этой студии продюсер Дмитрий Верховский. Мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Через минуту снова вернемся в эту студию. Никуда не уходите.
«Светлый вечер» на радио «Вера».